это сложно. Корпоративный подкаст «Лаборатория НИШ», в котором наши друзья и коллеги рассказывают о создании цифровых продуктов простым языком.
Всем привет, это подкаст «Сложно», и сегодня ведущий я, Никита Чернояров, и сегодня у нас несколько необычный, отличающийся от остальных выпуск, потому что у нас сегодня не один, а два гостя. Сегодня у меня в гостях сотрудники лаборатории МИШ, юнита продуктового дизайна, это дизайн-директор Даша Егорова и арт-директор Сережа Макаров. Обычно перед тем, как мы приступим к основной теме, я прошу гостей представиться и немножко рассказать о себе, поэтому попрошу и вас тоже, кто хочет первый начать.
Ну, давайте, я начну. Я Даша Егорова. Около 12 лет занимаюсь дизайном. Сейчас работаю дизайн-директором в продуктовой лаборатории Нишдизайн.
Привет, ребята. Меня зовут Сережа Макаров. Я арт-директор продуктовой лаборатории МИШ. Занимаюсь дизайном порядка 6-7 лет. Приятного прослушивания.
Приятного прослушивания. И давайте начинать. И сегодня мы разговариваем на тему концептов в дизайне. Эта тема достаточно обширная, но я бы хотел ее поделить, знаете, на таких, на два больших блока. Сначала поговорить о концептах для дизайнера, персонально для дизайнера, и о концептах для уже от дизайнера для бизнеса. И поделить все это на несколько дополнительных вопросов. И давайте вообще начнем с такого вопроса вообще, что такое концепт? Типа, что входит в это понятие и как правильно понимать, наверное, концепты? Что вы думаете?
Мы сейчас говорим именно про дизайн, вот эти концепции, да?
Да, но мы именно с точки зрения дизайна разговариваем о концептах.
Ну, вообще, это такая общая визуализация будущего продукта.
Ну да, это некий прототип будущего.
А я здесь можно немножко зацеплюсь за слово визуализация? Это только касается именно какого-то визуального представления продукта?
Да нет, кстати, это может быть вообще все что угодно. Это важно. Ну, как бы мы создаем некий образ, он может быть физический, может быть, вообще метафизический какой-то образ. Мы делаем что-то, что формирует наше будущее. Вот так.
Я тут как раз хотел добавить, что, на мой взгляд, концептинг, концепты — это отличное упражнение на работу с новыми технологиями и попытка их как-то применить. Но это вот как, помним, предыдущие бумы, предыдущие хайпы. До этого это был NFT, сейчас это нейронные сети, и люди создают концепты, пытаясь придумать этому какое-то применение. Особенно это отлично пересекается с правилом Дитера Рамса о том, что дизайн должен быть технологичен, что, собственно, значит, что дизайнер должен знать и применять новые технологии для того, чтобы как можно больше дать пользы для потребителя своим продуктам. Что вы думаете по этому поводу?
Во-первых, я бы тогда разделил тогда понятие вот свободного полета мысли, создания и использования новых технологий в концептах. Концептинг, который ближе к продуктовой лаборатории, и концептинг, который ближе к продуктовой лаборатории, когда мы зачастую очень быстрыми средствами тестируем какие-то гипотезы, когда мы создаем визуальный образ будущего продукта. Он не всегда требует использования каких-то новых технологий. Это этап, который важен именно для того, чтобы примерить, так сказать, K-Visual, там, я не знаю, иконки, шрифты, типографику к новому продукту или к линейке новых продуктов. В общем, настроить первичную коммуникацию с клиентом. В общем, настроить первичную коммуникацию пользователя и бизнеса.
Но это, получается, это концепт как инструмент.
Ну да. В том числе.
В моем случае, да.
А концепт, вот ты ранее сказал, Сереж, про концепт полет мысли. А что ты имел в виду?
Ну, это вот первым словам, когда ты сказал, что концепт — это что-то как будто футуристичное, когда нужно в продукт привнести новые технологии. То есть не каждый концепт, который у нас разрабатывается, содержит какие-то новые технологии в виде там нейронных сетей, искусственного интеллекта и вообще компьютерного зрения, там машин-лернинга. Это даже не знаю, как сказать.
Ну, я давай попробую развить, может быть, дополнить, что не всегда концепт связан с тем, чтобы обязательно там нужно применять передовые технологии. Вообще, мне кажется, применение технологий всегда должно быть в первую очередь уместно. Если мы будем применять их просто ради того, чтобы применять, как будто бы в этом нет смысла. Но концепт может быть направлен на решение там существующей проблемы или будущей проблемы. Вот, например, там про будущие проблемы, это когда люди думают о том, что вот мы будем там жить в будущем, в котором, не знаю, озоновая дыра вырастет, мы будем жить в мире, где там мало воды, она вся испарилась, не знаю, очень жарко.
Которые заменят людей.
Ну да, либо нейросети заменят людей, люди моделируют ситуацию, например, какой-то базовый доход. Это прототип потенциальной будущей ситуации. Да, это как бы не совсем связано с дизайном, но это вот некое моделирование будущего.
Но эта концепция базового дохода, это же, наверное, сложно это назвать именно технологией, и сейчас я в моменте не могу подобрать, но по сути это же базовый доход, это же по сути новая социальная технология. Люди придумали какой-то концепт, это, опять-таки возвращаемся, круг замкнулся. Люди придумали какой-то концепт новой социальной технологии и пытаются этот концепт уже применить при концептуализации общества, пытаясь вообразить себе, как это общество будет жить при этом базовом доходе.
Да, да. Ну, если так относиться к технологиям, не как к каким-то диджитальным инструментам, то да.
Вот. Но я на самом деле это имел в виду, и сейчас у меня тоже вот эта мысль развелась, я просто так подумал, что, наверное, следует все-таки подразделять, на каком уровне находится дизайнер, и что он пытается исследовать, какую цель он преследует. А все-таки, а вот давайте как раз об этом поговорим, вот о целях концептинга, вообще какие они бывают. Одну цель мы уже вывели, это наладить первичную коммуникацию с потенциальным заказчиком. А какие еще можно выделить?
Это, кстати, налаживание в целом коммуникации еще внутри команды, потому что мы все мыслим по-разному, и концепты помогают нам определить вижен или стратегию компании, например, что мы хотим вот прийти к вот такое будущее. И это помогает выстроить у всех в компании единое представление о нашем будущем.
Угу.
В две стороны, получается, коммуникация работает.
Угу. Все равно какие-то определить рамки и вектор развития.
Да, в том числе. Это попытка предугадать тренды, наверное. Ну, вообще, это гадание на пикселях. Ну, или не только на пикселях. Мы пытаемся угадать будущее.
Здесь такой вопрос, конечно, возник. Вообще, можно ли угадать тренды? Мне кажется, тренды можно только задать и угадать с тем, что ты задаешь эти тренды. Знаете, наверное, можно концептом попытаться создать какой-то тренд и попробовать его применить и посмотреть, взлетит или не взлетит.
Моя гипотеза заключается в том, что мы все дети социума, и вот тренд — это не твое личное какое-то желание, это грамотная интерпретация настроения вокруг. Это очень прокачанная, не знаю, эмпатия. Опять же, здесь к эмпатии все выкатываемся. Угу. Это прокачанная эмпатия, когда ты видишь какие-то зарождающиеся проблемы и вовремя там даешь решение, например.
Мне кажется, отличная мысль. Но мне кажется, мы тут все более-менее будем правы. Но все равно, как бы, это же все равно надо собрать какое-то исследование, это надо родить, это надо сублимировать, это надо синтезировать и потом дать людям в виде идеи, в виде мема условного. Потому что, по сути, тренд — это, по сути, мем.
Ну да.
В первичном смысле, который еще Докинс определил, наверное, вот так.
Но такая теория, как бы не надо исключать еще черных лебедей, когда складываются такие ситуации, которые никто не может прогнозировать.
Это безусловно. И мир изменчив, аморфен и непредсказуем.
Ага. Ну, то есть получается так, что как бы даже если мы сейчас порассуждаем, и нам кажется, все, что было в прошлом, очень логично, то людям, которые были в прошлом до события, например, до того же ковида, да, никто бы не сказал, там, не знаю, в каком 19-м году, что будет ковид, что нас всех дома закроют. Это какая-то вообще, ну, абсолютно невероятная ситуация. Но она случилась. Это стало бумом прототипов и, ну, куча продуктов, там, звонилок, дистанционной работы. Типа, установился.
Ну, не только дистанционной работы, но еще доставок. Ну, в общем, все, что помогает поддерживать жизнь при удаленном каком-то взаимодействии людей. Так что, да, в принципе, согласен. Так, хорошо. Но, смотрите, это все как бы о такой, о сущности, наверное, концепта, о том, что он значит, какие цели несет. А теперь давайте поговорим вот о чем. Давайте поговорим о необходимости концепта. Вообще, типа, каждому ли дизайнеру вообще нужно заниматься концептингом? Концептами заниматься не все хотят, не все могут, да и не всем-то это, в общем-то, нужно, потому что концептинг как деятельность — это тоже определенный навык, определенная предрасположенность, наверное, к этому навыку, желание этого навыка. Вот я бы хотел эту тему развить.
Любой дизайнер на самом деле занимается тем, что формирует концепты. Наша стадия работы такая — это research and development. Вопрос в том, что кто-то формирует там концепты какие-то супер долгосрочные, которые могут выстрелить через несколько лет, а кто-то формирует концепты, которые станут реальностью через полгода или через месяц. Я думаю, что с строить гипотезы относительно своего будущего, это вообще обязательно, ну, как бы обязательный навык. Мы, как бы мы должны уметь задавать себе вопросы, а куда я хочу пойти? Как бы это не только работа касается развития сервисов, над которыми мы работаем, это касается, наверное, в целом жизни, как будто бы.
Глубоко.
Дип.
В жизни в целом. Не знаю, я как будто разделяю, что есть концепт как вот какой-то инструмент достижения дизайнером там сбора какого-то своего нового портфолио, чтобы устроиться на работу, либо показать, как он креативно может мыслить, опять же, для каких-то целей, наверняка для того, чтобы устроиться на работу. Либо концепт для бизнеса, когда он хочет минимальными ресурсами проверить какую-то гипотезу, либо понять вообще, кем ему быть среди конкурентов, как ему выделиться. У меня вот такое различие.
Ну смотри, ты очень клёвую тему подняв в плане того, что вот типа дизайнер для своего портфолио. Но если вот типа чуть-чуть глубже копнуть, то прежде чем дизайнер начал эту работу, да, он такой сел и подумал, блин, а я вот чем вообще хочу заниматься? Если он как бы такой продуман, то он вначале сядет и подумает, я вообще хочу мобилками заниматься. А может, я хочу быть коммуникационным дизайнером? А может, я хочу лодосы рисовать? И в зависимости от того, какой вот вектор своего прототипа, своего будущего он выберет, он сформирует пул работ, чтобы вот это свое будущее я приблизить.
Ну, мне кажется, мы вообще говорим, у человека, когда находится даже не человек, а дизайнер, как бы это не звучало,
не человек, а дизайнер.
Что он находится просто на распутье, и он пока вообще не понимает, что ему делать. Это как будто ему нужно пройти какой-то курс профстажировки и определить, там, какой ты дизайнер. В большинстве своем, мне кажется, люди просто отдают предпочтение себе. Они знают, что им больше нравится. Им нравится веб, мобилка, visual, там, и так далее, motion 3D. И в этом плане концептинг я не вижу как инструмент для того, чтобы определить эти цели.
Окей, ну ладно. Я просто, может быть, слишком абстрактно как бы представляю себе эту тему, что типа концепт — это может быть вообще все что угодно. Ты можешь придумать концепт себя какой-то. Кстати, есть очень крутой пример про придумывание концепта себя. Сейчас расскажу. Есть крупный стилист в России, я уже не вспомню точную фамилию, так. И в какой-то момент он решил стать стилистом. Значит, он, ну, это понятно, что это было в эпоху там до интернета или типа только зарождающегося. Нет, он просто навырывал листы из модных журналов с образами, которые ему понравились, и сказал, вообще-то это сделаю я. И устроился на первую работу. Это очень лихой подход, но человек придумал некий образ себя, подумал, что под этот образ он может сделать, как бы обманул всех, но потом вот в момент этого обмана он еще и подтянулся, то есть он смог развить навыки так, что этот обман не вскрылся.
У меня на эту тему вспоминается выступление Нила Геймана, писателя американского, перед студентами какого-то очень продвинутого вуза, где он рассказывал, что он также примерно таким же способом устроился в какую-то газету, что он просто взял какие-то статьи, обманул работодателя, что он написал их. И мне очень понравилась фраза, как он сказал, «Я никого не обманул, я просто опередил события». Что он, типа, действительно потом стал очень клевым писателем, просто он сильно заранее всем это преподнес.
Взял взаймы.
Взял судьбы взаймы, вот так, наверное, даже.
Главное вернуть нормально, чтобы не стыдно было.
Мы тут плохому не учим, обманывать никого не нужно. Уважаемые слушатели, хорошо, договорились, только...
Недавно слушала о том, что на самом деле мы живем в призраках прошлого, потому что вот любой предмет, который нас окружает, когда-то был чьей-то идеей. И многие вещи, которые там окружают нас сейчас, являются для нас базовыми, были придуманы сильно до нас. Но из-за того, что вот типа прототипы и его, наверное, воплощение в масс-маркет — это длинный процесс зачастую, мы живем как бы вот в призраках прошлого.
А это плохо?
Это факт.
Нет, просто призраки прошлого звучит как какая-то такая негативная коннотация на самом деле в каком-то плане. Поэтому я и уточняю. Такой вот хороший вопрос, как мне кажется. Давайте немножко вернемся все-таки к концепту, как к инструменту бизнеса и поговорим вот о чем. Вопрос вполне конкретный. Как не скатиться в невозможное и не разочаровать заказчика обманутыми ожиданиями? То есть как мы, соответственно, выстраиваем границы концепта?
Как и любому дизайнеру, как ты вот уже сказал слово «границы», ему эти границы нужны. Это не свободный полет мыслей. И в каких-то своих чертах при создании концепта он все равно должен основываться на таких понятиях, как целевая аудитория, которая будет пользоваться этим продуктом, специфику бизнеса, концепта, для которого разрабатывается анализ конкурентов, текущий брендинг, текущий какой-то, может, кей-визуал продукта. И вот эти все ограничения, они тебе помогают не скатиться и не сделать что-то нереалистичное, нереальное.
Ну да. Сережа, в принципе, все правильно говорит о том, что ты все время выставляешь себе какие-то рамки работы. И это там сроки, деньги, потребности аудитории. Это все какие-то ограничения вокруг твоей задачи. А плюс есть еще два разных подхода в дизайне, которые говорит мой бывший коллега, вот говорил Сережа Конников. У него был любимый вопрос на собеседовании. Вы вообще за что? За революцию или за эволюцию? И вот это просто там два разных подхода. При этом ни один из них там не лучше и не хуже. Просто иногда нам нужно сделать что-то революционное, и оно, как правило, там по статистике вначале людям дико не нравится, а потом они не представляют там жизни без этого условно. Вот, а эволюционное — это когда мы плавно по шагам меняем что-то и развиваем.
Ну, опять же, это то же самое ограничение, он на два поделил сразу.
Ну да.
Потому что нужно эволюция либо революция.
Да.
Также наводящими вопросами ты все равно должен выстроить себе ограничения, в рамках которых будешь этот концепт создавать.
Ну да, без ограничений вообще никак. Если нет ограничений, то это как
бы... Я вообще думаю, любому дизайнеру, если скажут, нарисуй, что хочешь, он не нарисует ничего.
Но на самом деле в этот момент тоже выставляются ограничения, потому что желание дизайнера — это тоже ограничение.
Это очень хорошо, если дизайнер может это отрефлексировать. Просто не все способны к этому, к сожалению.
Ну, кто-то теряется просто.
Но, да. на самом деле, да, но просто это, знаете, это, мне кажется, проблема уже глубоко философская, психологическая. А чего я хочу от этой жизни?
К этому все и скатится в итоге.
Что ты имеешь в виду, к этому все и скатится?
К философскому вопросу у дизайнера в конце концов.
А что будет в конце?
Без рамок.
А когда закончатся правки?
Ну вот и я вижу в этом и самое такое, наверное, отличие в концептинге, что у тебя есть рамки, но они достаточно гибкие.
Угу.
У тебя нету жестких ограничений, каких-то супербизнес-требований. Но эти границы расплывчато, но имеются.
Ну, как бы еще концептинг — это отличная возможность защитить какую-то свою идею. Ну, например, ты можешь годами там о чем-то говорить, а вот когда ты что-то нарисовал, что-то, что уже можно там потрогать, попробовать и так далее, можно переубедить кучу людей в том, что все-таки это нужно, это действительно полезно и так далее.
Ну, есть американская пословица про доллар тому, кто придумал, 10 тому, кто реализовал, 100 тому, кто продал. То есть сами идеи, как бы, скажем так, пока их еще не вытащили из этого метафизического какого-то поля, они ничего не стоят. Вот когда они уже сконденсировались в чем-то конкретном, в тех же самых концептах, они уже начинают чего-то стоить. Так что получается, что да. Все сводится к концепту, все сводится к тому, что что-то надо проверить, что-то надо попробовать.
Mm-hmm.
Да даже если взять какие-нибудь продажи самые, ну, банальные, вам же все равно надо проверить идею, концепт. Я-то не знаю, я буду там продавать какие-нибудь кастомные колпачки для ручек, но мне же надо проверить, надо эти кастомные колпачки для ручек. Не, но у меня есть идея, что такие вещи можно продавать.
Да, таких сотни примеров людей, которые говорят, у меня есть идея на миллион долларов, но идея, тебе говорят, ничего не стоит.
Да,
ее надо конденсировать сначала в этот миллион долларов,
все
точнее,
верно.
В то, что принесет этот самый миллион долларов. Вот тогда и можно будет сказать, что это идея на миллион долларов. А давайте поговорим про процесс создания концепта. Я бы хотел начать с того, что как подготовиться к созданию концепта. Тут на самом деле можно смешать и как и для себя подготовиться, и для бизнеса подготовиться. Но общий вопрос такой.
Даш, начинай, я продолжу.
Давай.
У меня просто опять мысли про вот эти вот ограничения, что нужно.
Это хорошо. Ну, кстати, я так хотела начать.
Нужно все-таки с бизнеса потребности-то снять для начала. А что он хочет этим сказать, этим концептом?
Ну, кстати, да даже не то, что концептом, даже бизнеса достаточно снять эти какие-то стратегические метрики. Ну, типа, мы хотим захватить там новый рынок, мы хотим увеличить долю присутствия. Ну, то есть какая-то понятная задача. Может быть, есть какие-то конкуренты, которые что-то уже предлагают. Может быть, есть какой-то запрос от аудитории.
Ну, в общем-то, провести, так сказать, первичный анализ всего этого, это и узнать, кто твой пользователь, кто заказчик, и вообще на рынке какие присутствуют конкуренты. Это если, наверное, продуктовое что-то.
Наверное, вначале, прежде чем любой концепт рождается, у него какая-то есть, не знаю, как фитилек, который к этому привел, что-то загорелось. И вот это загорелось, может быть, любая там первопричина. У нас возникла идея, мы хотим ее проверить. Это конкуренты движутся, нам тоже надо. Это нужно какое-то развитие, тоже возможно. Появилась новая технология, и она меняет принцип использования, как голосовые ассистенты, не знаю, искусственный интеллект, все что угодно. И вот это какой-то первый толчок к тому, чтобы себя переосмыслить. А дальше, правильно Сереж говорит, мы выстраиваем уже ограничения, исходя из того, в какой ситуации мы находимся, в каком контексте, какие ресурсы у нас есть, какие у нас задачи, потребности. И вот у нас, короче, такое из ничего появилось что-то, в рамках чего мы будем делать концепт. И потом мы уже начинаем экспериментировать. Предварительно мы можем провести исследования, аналитику, ну, все что угодно. Но, опять же, все эти вещи влияют на процесс ограничения, постройки ограничений вокруг этой задачи. И потом мы приступаем к ее решению и валидации. Вот валидация может быть за счет исследований, либо если дешевле разработать, мы это разработаем, выкатим, на проде проверим. Сбор обратной связи, доработка. Вот все, вот продуктовый цикл поехал. На самом деле, ну как бы...
Но было бы удивительно услышать от продуктовых дизайнеров непродуктовый подход ко всему к этому.
Ну да.
А как еще? В любом случае, это какой-то анализ и синтез. Короче, давайте упакуем это в одну мысль. Прежде чем рисовать, идем думать. Еще желательно записывать, чем мы там надумали.
Не, ну, может быть, знаешь, какой-то революционный подход, но я бы даже, наверное, сравнила с каким-то искусством. То есть ты можешь придумать что-то, у чего не было никаких аналогов, но тебе кажется, что это прикольно. Это, ну, какой-то революционный подход. Но тогда... будет дешевле там наплевать на все условности и просто проверить это. Что-то сделать, выпустить и уже посмотреть. То есть ты можешь формировать что-то, вокруг чего не было потребности. Не знаю, вот криптокотики, вот какая была потребность? Никакой. Но в какой-то момент вот эта штука выстрелила.
Ну, ты понимаешь, все равно даже у них, казалось бы, нету цели. Цель-то у них есть, но нужно придумать новые или приложить старые модели вовлечения, потому что кликер тот же, Hamster Combat, это... Ну, тут уже, знаете, уже такой тип получается синтез-концепт. То есть вы берете уже что-то, работаете, и думаете, прикладываете, и будет ли оно работать, это вот с чем-то новым. Но тут опять-таки уже синтез с новыми технологиями. Я вижу это примерно как-то так на самом деле.
Значит, ты хочешь эволюцию, а не революцию.
Я хочу, чтобы всем было замечательно, и чтобы у всех все получалось. Я не знаю, это эволюция или революция, но такой вот у меня концепт человеческого счастья.
Коллаборация.
Коллаборация, да. Так, смотрите, ну, в принципе, я думаю, мы более-менее поговорили про концепт. Если мы захотим в какую-то конкретную тему углубиться, мы запишем еще выпуск. Но прежде чем мы завершим этот выпуск, я теперь, короче, у гостей прошу дать какое-нибудь напутствие дизайнерам по теме. Что бы вы сказали слушателям?
Я бы сказала так. Если вы хотите изменить свое сегодня, придумайте себе завтра. Концепт об этом. Если вам что-то не нравится, не знаю, в продукте, в котором вы работаете, и вы видите потенциал, обязательно находите время, ну, я предполагаю, что наши зрители большей части будут дизайнеры, находите возможности для формирования каких-то концептов, для того, чтобы ваше завтра было не похоже на сегодня.
Замечательные слова.
Ребята, не воспринимайте ограничения как некий барьер. Воспринимайте ограничения как некую точку опоры для развития.
Прекрасно сказано. С вами был подкаст «Сложно». Напомню, что с вами все еще я, ведущий Никита Черноярев. И напомню, что в гостях у меня были Даша Егорова и Сережа Макаров. Сережа Макаров.
Всем пока.
Всем пока.
Спасибо, всем пока.
Это «Сложно». Корпоративный подкаст лаборатории «Миш», в котором наши друзья и коллеги рассказывают о создании цифровых продуктов простым языком.